пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Револьвер». В студии я, Ростислав Ищенко. Если меня правильно ориентировали, то мы последний раз с вами общаемся без Женечки. Скоро она отдохнет в санатории «Ромашка» и с новыми силами вернется к нам. Вот, я думал продолжить сегодня нашу с вами беседу о механизме взаимодействия государства и общества. Может быть, мы до нее и доберемся. Но тут, пока я читал с утра новости, увидел сообщение о том, что основные мероприятия по принятию Украины в ЕС, этот самый ЕС собирается провести после 2025 года. И отечественные журналисты это радостно комментируют, говоря, ну, это теперь Украину будут принимать как Турцию. 50 лет и больше, и так далее. Ну, во-первых, это совсем не факт, что Украину будут принимать как Турцию, могут принимать как Румынию. Там тоже начали не спеша, а потом раз и быстренько приняли. И сам факт, то есть старта переговоров, как раз свидетельствует о том, что в ЕС начинают побеждать те силы, которые, в принципе, не против принять Украину, тем более, что украинская экономика уже благополучно уничтожена, конкуренции для европейской не представляет, а большая часть граждан Украины и так уже живет в Европе. Их там, пожалуй, если не больше, то столько же, сколько и на Украине сейчас осталось. А, скорее всего, уже даже больше. Поэтому интеграция самой территории в ЕС не особенно его обременит. Но проблема не в том, что Украину там могут принять или могут не принять. Для того, чтобы ее приняли, надо, чтобы она еще уцелела. Но вот предположим, что она уцелела, и действительно, как предположили наши коллеги, ЕС ведет с ней переговоры 50 или 60 лет о принятии. Ну, наверное, Украине это будет неприятно, так же было неприятно Турции. Но я думаю, что нам будет еще значительно неприятнее, потому что факт уцелевшей Украины, ведущей переговоры о принятии в ЕС ее в течение 50 лет, будет означать, что в наших границах существует государство, которое стремится в любом случае оказаться среди пула, ну, как минимум, не слишком дружественных по отношению к нам стран, а, возможно, и совсем недружественных. Вот, что достаточно прочное, потому что 50 лет существует. И в течение 50 лет этих мы не можем сломать эту тенденцию переговорного процесса о принятии Украины в ЕС. И самое главное, что это государство все еще продолжает называться Украиной. А значит, какие бы там территории оно не утратило, и как бы это ни было оформлено договором или просто по факту, оно на них продолжает претендовать. И в любой момент его могут использовать, и оно само может воспользоваться ситуацией для того, чтобы создать проблемы, в том числе вплоть до военного столкновения на наших границах. Поэтому, если бы мне даже бы гарантировали, что ЕС будет с Украиной 50 лет вести переговоры о принятии, то я бы этому бы не очень бы радовался. Потому что это значит, что 50 лет Украина будет существовать. С моей непросвещенной точки зрения, гораздо лучше для России, если уж там, какой-то кусок Украины сохраняется, может быть, немножко уступить территориально, там, допустим, не присоединять Сумскую область к себе, там, или Черниговскую, или еще какую-нибудь, там, не знаю, Житомирскую не присоединять, а вот, но добиться того, чтобы это государство ни в коем случае не называлось Украиной. Я просто напомню, что Советский Союз в свое время создал Молдавскую автономную республику в составе Украины для того, чтобы иметь основания претендовать на земли Бессарабии, то бишь Молдавии в будущем. То есть он демонстрировал, что в его составе есть молдавская государственность, которая может претендовать на все молдавские земли. Кстати, молдавские земли значительно больше, чем только Бессарабия. Там есть еще, так сказать, западная Молдавия, которая всегда входила в состав Румынии, там Яса там, и так далее. То есть это была заявка на территориальные претензии. Точно так же накануне войны с Финляндией было создано Карело-Финское ССР, значит, как элемент финской государственности. Ну и, соответственно, предполагалось, что после победы Советского Союза Финляндия будет присоединена к Карело-Финской ССР, то есть они вместе составят единое финское государство, то есть Финскую Республику там, или Карело-Финскую Республику в составе Советского Союза. То есть это, опять-таки, элемент, который подтверждает наличие территориальных претензий сейчас или в будущем. Поэтому государство, которое, будучи Украиной, утратило какие-то территории в пользу России, сохраняет государство Украины, сохраняется само, да еще и в течение такого достаточно длительного срока, как 50 лет, учитывая, что Украина уже прожила больше 30, то это уже больше 80 получается в сумме, а больше 80 это дольше, чем прожил Советский Союз. Это достаточно приличный срок. Так вот, если такое государство сохраняется, то это значит, что сохраняются и территориальные претензии, и самое главное, возможность эти претензии использовать. Потому что я знаю, что у нас многие наши читатели и слушатели, они такие разухабистые, и говорят, там, подумаешь, предъявляют нам территориальные претензии, ну и пусть предъявляют. Значит, а у нас есть армия и бомба, и вообще чего у нас только нету, и плевать мы на это хотели. Но нам дважды история показала, что плевать-то можно. Ну, главное, не доплеваться. Потому что в 17-м, в 91-м мы столкнулись с государственной катастрофой собственной, результатом которой были утраты территорий. И в том числе, кстати, предъявление нам территориальных претензий со стороны стран, которые их имели, но об этом молчали. Или не очень громко педалировали эту тему. Даже та же самая Япония в 90-е годы активно прокачивала тему островов. Сейчас немножко притихло, потому что ей стало понятно, что сейчас островов назад не добиться. А в 90-е годы эту тему качала активно. Вот. И в 90-е годы, даже в начале нулевых, финские националисты активно поговаривали о том, что Финляндия таки может соединиться с Карелией, только не так, как думал об этом Советский Союз, немножко по-другому, в свой состав интегрировать все финно-угорские области России, бывшие, настоящие и будущие. Вот. Поэтому, как я уже много раз говорил, государство усиливается, бывает, слабеет. И в моменты слабости, этой слабостью многие пытаются воспользоваться. Они, конечно, и так попытаются воспользоваться слабостью. Но когда у них еще и есть повод, хотя бы формальный, это делать значительно легче, чем повод придумывать, потом внедрять эту придумку в умы и сердца людей, хотя бы своего собственного населения, потом его каким-то образом легализовывать на международной арене, только потом можно переходить к активным действиям. Но все это надо время, а время – это очень серьезный ресурс. Временем можно воспользоваться для того, чтобы восстановить дееспособность государства, для того, чтобы восстановить его силу. И тогда уже поздно будет предъявлять какие-то, какие бы то ни было претензии, или выходить с какими-то ни было инициативами. Вот. Поэтому такие вещи достаточно серьезны. Они, может быть, многим кажутся чепухой, пустяком. У нас вообще, кстати, в обществе распространено мнение, что дипломаты существуют только для того, чтобы протесты посылать и, значит, на приемах обедать. Значит, на самом деле это сложная, достаточно интересная, но сложная работа. Вот, и от ее результатов, собственно, зависит государственное будущее. Потому что можно победить в войне, проиграть за столом переговоров. Это не взаимозависимые вещи. И как искусство ведения переговоров, и искусство обращения внимания на мелочи, которые могут сыграть через 5, через 10 лет против тебя, это именно великое искусство, этому не научишь в МГИМО. Там обучат техники, составление нот, написание протестов, далее, зачем и как это делается, и как часто надо этим механизмом пользоваться, это другое дело. Недавно вызвали, да, там, когда вчера или позавчера, американского посла в МИД и сообщили ему, что Россия напрямую обвиняет Соединенные Штаты в теракте на пляже в Севастополе. И подчеркнул, или при этом российская пресса подчеркнула, что это там, за последние десятилетия единственный случай. И это важно, потому что там, болтать на лавочке у подъезда по поводу того, что, ну, подумаешь, вызвали посла, можно сколько угодно. Но, опять-таки, дипломатия – это искусство символов и знаков, потому что нельзя садиться за стол переговоров или даже просто звонить по телефону и говорить, будете себя так вести, мы сейчас по вам как бахнем, потому что вам тут же скажут, ну, попробуйте, и надо будет пробовать. То есть на этом переговоры закончатся. И, значит, вы вступите в пространство неведомого, то есть в пространство войны, которое может закончиться в вашу пользу, а может закончиться не в вашу пользу, потому что там, кстати, ее результат регулирует большое количество случайностей. Это если войны начинаются спонтанно, потому что кто-то кому-то на хвост наступил, то тем более, рано или поздно можно доначинаться. Вот. Поэтому редко что-то говорят прямо. В основном используют символические фразы, символические действия, к числу которых, кстати, относятся и протесты тоже. Но в данном случае послу заявляли даже не протест, а, кстати, ставили на вид ситуацию и объясняли, что Россия предпримет ответные действия, которые, очевидно, не понравятся Соединенным Штатам. Причем, опять-таки, не указывали, какие, потому что никто никогда никому не указывает, какие действия кто-то будет предпринимать в ответ. Вот. Поэтому, повторяю, в данной сфере очень важно обращать внимание на мелочи, которые могут быть не только символическими, но и вполне практическими. Символ государственности всегда может быть реализован, и всегда он может быть реализован не только в плане там, историческом или хронологическом, он может быть реализован вполне в плане материальном, территориальном. А как мы видим по истории советской, он может быть реализован внезапно, неприятно и даже в смысле национальном. Потому что советские республики, которые имели квазигосударственность, ограниченную партийным управлением, то есть формально государственный аппарат был, формально государственные символы были, но, по сути дела, государство было унитарным, потому что все было завязано на партийное управление. Это внезапно, как только партийное управление рухнуло, о чем никто не задумывался, когда это государство создавали, потому что предполагали, что оно будет вечным, партийное правление. В этот момент внезапно обнаружилось, что теперь таки есть 15 независимых государств, 15 государственных аппаратов. И это бы еще полбеды, потому что из этих 15, 13 или составляли, кстати, отдельные нации. Но три государства, Россия, Украина и Белоруссия, это были государства русского народа. И в результате русский народ раскололся на три государственных образования, и началось создание трех независимых друг от друга наций. Если создание украинской сейчас находится под вопросом, то белорусское, ну, хоть и в дружественном формате, пока что создается. И остается вопрос, вернется ли она, растворится ли она опять в большом русском мире, или с течением времени полностью оформится в отдельный народ. Ну, можно, конечно, исходить из того, что это не самая большая проблема, значит, но, тем не менее, распад целого на части, с моей точки зрения, всегда хуже, чем объединение частей в целое. Так вот, когда все это создавалось, исходили из того, что, там, подумаешь, нравится, там, пусть будет герб, гимн, значит, флаг, пусть будет свой государственный аппарат, а все равно, по сути дела, это там область или наместничество. И все равно руководится все это там, если не из Кремля, то есть со Старой площади. Но выяснилось, что символы иногда материализуются. и материализуются совсем не так, как нам бы хотелось. Вот поэтому на такие вещи, прежде чем радоваться, надо думать о том, как это отразится на нас. То есть, будет ли плохо только кому-то, или в результате этого будет плохо и нам. Причем это не взаимозависимо. Может быть, кому-то плохо, не нам плохо, может быть, кому-то хорошо, а нам плохо, может быть, и все, а может быть, всем хорошо. Вот. Я, например, с Белоруссией последние годы, после 20-го, у нас пока что устраиваются отношения, когда всем хорошо. А с Украиной выстраивались отношения, когда всем было плохо. Опять-таки, можно там высчитывать, кому хуже, кому лучше, да? Но, тем не менее, от конфронтации все равно всем было плохо. Вот. Ну, я думаю, что на этом, кстати, часть нашей беседы, которая была посвящена актуальным новостям, в частности, декларированному намерению ЕС когда-нибудь принять в свой состав Украину, можно завершить, да, вот, и перейти к заранее, кстати, мною запланированной, перейти к заранее мною запланированной беседе о том, как взаимодействуют государство и общество. Так, у нас, правда, есть звонок, сейчас мы его прослушаем. Да, слушаю вас в эфире.
Добрый день, Питер, Москва. Такой короткий вопрос. Как вообще так получилось, что украинцы спустя даже 2 года категорически готовы идти до последнего, до конца, и вот мы все готовы сделать ради вступления? Вот, просто положить всю нацию, страну, экономику, ну, хоть ты что сделай, но надо обязательно вступить. Как вообще так вышло? Как массовое какое-то помешательство?
Так интересно, Виктор, тут в Телеграме такой же вопрос задает человек, который подписывается «Дядя Вася».
Это я.
Это вы же, да?
Да-да-да.
Понятно. Вот, значит, когда-то я уже на этот вопрос отвечал. Знаете, для того, чтобы понять, что происходит на Украине, что происходит с украинцами, надо обратиться к истории распада Советского Союза. Значит, последние его годы или даже последние десятилетия было явно не лучшим в его истории. То есть от брежневской стабильности и относительной зажиточности, ну, по сравнению с тем, что было до Брежнева, страна перешла к кризисному существованию. То есть очереди удлинились, количество товаров в магазинах сократилось, и более того, тенденция была крайне неблагоприятной. А главное, что она начала терять не просто управляемость, да, но она начала терять смысл своего существования. То есть правящая партия, которая вела страну к коммунизму, признала, что коммунизм она построить не сможет, даже не знает как. Более того, та же самая правящая партия в таком пароксизме самобичевания назвала преступлениями или преступным даже тот период своего правления, который преступным не был. Да, там в период правления ВКПБ, КПСС совершались и преступления достаточно в большом количестве, но далеко не все было, так сказать, преступным. Вот особенно ближе, так сказать, к концу существования СССР. Он в это время, так сказать, загнивал, но, по крайней мере, тихо, спокойно и теоретически мог реформироваться и перейти в нормальное состояние, в состояние нормального общества. Вот, ну, не сложилось. Вот. То есть люди оказались в состоянии идейного вакуума, потому что давящая сила идеологии с ним была снята. Оказалось, что можно думать о разном и придерживаться разных точек зрения. И даже можно их оглашать, публиковать, спорить на эту тему. И при этом они оказались в тяжелом материальном состоянии, которое только ухудшалось. Дальше произошел распад Советского Союза. Значит, все эти тенденции продолжались. Но с чего начали, собственно, все власти новые? Кстати, российская тоже. Все проблемы были от Советского Союза, все проблемы были от центральной власти, говорили они. Мы хорошие, мы просто еще не успели все исправить, мы обязательно исправим в перспективе. Потому что сейчас мы-то все взяли в свои руки, и теперь у нас будет хорошо. Ну, в России говорили, мы теперь освободились от национальных окраин, которые пили из нас кровь. Теперь мы будем богатеть. На национальных окраинах говорили, мы теперь освободились от России, которая пила из нас кровь, мы теперь будем богатеть. Значит, но когда это говорили латыши, эстонцы, литовцы, узбеки, киргизы, казахи, азербайджанцы, там, грузины, армяне, туркмены, никого не забыл, а? Да, таджики еще. Вот, это было понятно, ну, как отдельные народы, у многих существовали когда-то собственные государственности, у многих даже они, кстати, были, существовали значительно раньше, чем возникла российская государственность. У многих вообще корнями уходят в тысячелетнюю историю. То есть справедливо или несправедливо, но они, по крайней мере, возвращались к национальной государственности. То есть было понятно, к чему они стремятся. А Украина, ну и Белоруссия частично оказалась в таком же положении, но у Белоруссии в силу того, что на ее территории было сосредоточено слишком много советской промышленности, а рынок был слишком маленький, то есть вся эта промышленность была завязана на Россию, и больше негде было торговать. Белоруссия была намертво фактически связана с Россией, своими экономическими интересами. Первое правительство белорусское еще этого самого Шушкевича, Кебича пыталось переориентироваться на Европу, но, собственно, потому Лукашенко и был избран, и потому Лукашенко и продержался так долго, что он, в общем-то, в целом понял экономические интересы Беларуси, несмотря на массу политических противоречий, значит, все время пытался удержаться, так сказать, ну, разве что там, за исключением периода 15-20 года, пытался удержаться в российской орбите. Вот. Поэтому в Беларуси это не так ярко было выражено, Украина была выражена очень ярко. Украина была крупным государством, значит, которое как раз, значит, по балансу населения промышленность вполне было способно к самостоятельному существованию. Особых проблем у нее с этим планом, в этом плане не было. Были проблемы с неадекватностью руководства, которое не смогло этим воспользоваться. Но базовый источник существования был. Вот. И на Украине был, так сказать, зародыш политической нации, который там в Галичине в свое время сформировался и который пытался распространиться на всю Украину. То есть была, кстати, идея националистическая. Значит, вот соотношение, да, выхода из нищеты, разочарования в своем прошлом и ориентации на Европу, как, а ее же еще в Советском Союзе провозгласили нашим будущим. Еще тогда сказали, что коммунизм строили мы, а построили в Европе, там, в Соединенных Штатах. Это было неправда, но так сказали, народ поверил в значительной своей части. Так вот, ориентация на Европу плюс националистический базис, вот и дали эту гремучую смесь. Сейчас у нас новости начинаются, мы к этой теме вернемся после новостей.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте. Так вот, продолжаю прерванную мысль. Идейный вакуум заполнен национализм. С точки зрения украинских националистов, интеграция в Европу было делом полезным, потому что отрывала Украину от России и уводила подальше. Они опасались, что поскольку и там живет русский народ, то рано или поздно произойдет возвращение к корням. То же самое, чего опасались австрийские власти, когда учиняли геноцид против русин в Галиции. И, кстати, они ведь достигли эффекта. Да? Правда, Австро-Венгрии уже не было к тому времени, когда они получили нужный им эффект. Но, тем не менее, Галицию они сделали из русофильской, абсолютно русофобской провинции. Вот. Собственно, галичане после этого попытались, и, кстати, тоже не без успеха, повторить это в масштабах всей Украины. Весь остальной народ не сопротивлялся, потому что, повторяю, идеологический вакуум, а национализм, он сохранил все формы прежней коммунистической государственности, только флаги перекрасил, герб другой. А так даже те же самые люди, значит, те же самые массовые мероприятия организовывали в том же самом формате. То есть почти ничего не изменилось, кроме расцветок поначалу. Люди попали в привычную для себя среду. А дальше, опять-таки, им продолжали говорить то же самое, что они уже слышали в последние годы Советского Союза, в последние годы советской власти. Наше место на Западе, там вообще-то счастье общечеловеческое. Более того, в это же время Россия подавала заявку на вступление в НАТО. Ельцинская, кстати, последний раз желание вступить в НАТО заявлял еще Путин, уже будучи президентом. О намерении объединить потенциалы Европейского Союза и Евразиатского экономического союза Путин заявлял вообще там, в начале 10-х годов. Значит, а до этого тоже вступление России в ЕС рассматривалось как желательный для нее, но нежелательный для Европы элемент, потому что Европа утверждала, что Россия слишком большая, она ее не переварит ни в экономическом, ни в политическом плане. То есть, в принципе, как, вроде бы как ничего преступного и противоречащего, знаете, таким же аналогичным стремлениям России не было. Значит, с позиции обычного обывателя всякие, знаете, тонкости незаметны. Значит, тем более, что хвост рубили по частям, по капле. То есть сразу все это очень незаметно. Потом, через какое-то время, видно, что дистанцию-то прошли огромного размера, что страны расходятся в разных направлениях. Но когда это стало заметно, уже подросло поколение, которому было в 91-м там 8-10 лет, а стало 18-20. Поколение вступило в жизнь уже как патриоты нового государства и как люди, идеологически заточенные на то, что только в ЕС, только вступление в ЕС наконец-то принесет счастье. Повторяю, определенная сложность была связана и с тем, что украинские политики были неадекватны стоящим перед ними задачам. Они не смогли организовать нормальную, адекватную государственность. Они просто решили, что они перейдут из-под российского протектората под европейский протекторат и так же будет, как раньше было. Из Брюсселя будут давать указания, присылать деньги там, и так далее. Они будут только транслировать их дальше и таким образом будут жить. У самих у них явно не получалось наладить нормальную, адекватную систему управления и наладить нормальную, адекватную экономическую жизнь. Вот, когда что-то начало налаживаться и получаться, тогда выяснилось, что уже начался первый Майдан, и все, что было хотя бы как-то стабилизировано, было тут же разрушено. 30 лет прошло, даже больше, практически 35 уже, почти 33 года прошло, 34 идет. Вот. За это время уже два поколения вступили в жизнь. Люди, которым было 10 лет при распаде Советского Союза, которые пошли, вот они только заканчивали начальную школу, первые классы, где их там учили писать, считать, картинки смотреть. Им сейчас уже хорошо за 40, то есть приближается к 45. Это уже большая часть экономически, политически активного населения страны. Не воспитали детей, внуков. А более старшее поколение, я уже тоже когда-то говорил, они уже смотрят на жизнь глазами своих младших родственников. И они говорят, ну, ладно, там... Будет так, ну, детям, внукам хорошо, им так нравится, чем мы будем вмешиваться в их жизнь? Они свою жизнь строят. Вот. Поэтому так и получается, что вначале стремились в ЕС, потому что там хорошо, а потом воюют с Россией, потому что она их не пускает в ЕС. И обратите внимание, каждый в отдельности воевать боится и не хочет, он убегает. А все общество вместе говорит, да, надо все равно воевать. все равно надо воевать, надо побеждать, потому что наше место там и так далее. То есть каждый в отдельности, он где-то уже даже русский, и даже может сдаться и перейти даже на другую сторону. А все общество вместе все равно европейцы. Такой, знаете, парадокс общественного сознания, когда индивидуальное не совпадает с общественным. Поэтому происходит совершенно дикая вещь, когда дома люди говорят по-русски, а в публичных местах переходят там на ломаный украинский, пытаясь таким образом демонстрировать свою принадлежность к мейнстриму политическому. Вот, поэтому так и происходит, поэтому они и воюют до сих пор, поэтому они до сих пор хотят в Европейский Союз. Они до сих пор думают, не уверены даже до сих пор, да, в том, что Россия – это такая Украина, только больше и с газом. Ну, денег, короче говоря, в ней больше. Поэтому у нее там что-то есть, да. Москву покрасили, поэтому все остальное вообще находится в ужасном состоянии. Они же искренне верили в том, что у них воруют не только унитазы и микроволновки, но даже асфальт вывозят в Россию, потому что своего ничего нет. Они же в это верили. Хоть большинство из тех людей, которые верили, вроде бы там и как по телевизору в России видели, и даже не, многие сами сюда ездили. Но тем не менее они смотрели глазами здесь и не видели. А пропаганда работала, они в это верили. Значит, а те, кто не верил, что вывозят унитазы, они все равно верили, что в России хуже, или что Россия такая же большая Украина, что там эти самые ватер-клозеты есть только в Кремле и в его окрестностях, а там дальше уже за бульварным кольцом вообще не знают, что это такое. Поэтому они хотели жить лучше, да, и стремились в ЕС. Вот за это и воюют до сих пор. Так, сейчас кто тут у нас еще? А, по-моему, нет. Он сорвался, есть, да? А, алло. Давайте. Добрый день, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. А подскажите, вот хотелось бы очень ваше мнение узнать. Вот относительно сейчас противостояние достаточно опасное, черты дошло. И вот очень многие в России говорят, что наш главный, так сказать, аргумент это то, что в ядерной войне победителей не будет, весь мир в труху. И мы не остановимся. Но ведь расчеты показывают, что после разоружения, которое прошло в 90-е и уже в 21 веке, осталось кардинально сокращено количество боеголовок до 14 тысяч всего. Их мощность там 1500 мегатонн, что как два извержения больших вулкана. И такая глобальная, даже если теоретически представить, что все взорвется, все равно не то, что мир не будет уничтожен, даже северное полушарие пострадает только на 10 лет. И с тем, вот, очевидно, победитель в этой войне, это тот, кто сумеет эвакуироваться в южное полушарие, в Австралию, имея, так сказать, авианосный флот и огромный торговый флот, это США, и европейцы, которые в Южную Америку смогут эвакуироваться на эти 10 лет. А Россия полностью гибнет, действительно. Ну, то есть расчеты показывают, что полмиллиарда человек погибнет, но мир продолжит существовать, причем даже в том же виде, в каком он есть примерно сейчас, но политически изменится. То есть вот какой смысл вот российской, так сказать, вот власти удерживать эту тему, если глобальный ядерный конфликт гарантированно ведет к полному уничтожению России, вот, и надеяться на то, что США дрогнут от разговоров и, как говорится, мы их попугаем, а они знают, что они победители, трогнут, но это, по-моему, просто глупость. Так вот.
Спасибо. Ну, во-первых, если бы, как вы говорите, расчеты показывали, Соединенные Штаты давно бы нанесли бы по России ядерный удар. Потому что им не жаль не только Украины, но и Флориды, в принципе, тоже не жаль. Это, говорите, вы эвакуировались бы и выжили бы. Далее, но я смутно представляю себе эвакуации Соединенных Штатов в Австралию и в Латинскую Америку даже при помощи авианосного и большого торгового флота. Потому что это не просто загрузили людей и перевезли их с места на место. Это не вы вышли и пошли к другу в гости и говорите, я тут у тебя месяцок поживу, пока в моей квартире значит, там повышенный радиационный фон. А вот, Это надо просто бросить свое государство и переехать всем государствам кому-то на жительство. Как будут действовать государственные структуры, что будет с экономикой, чем займутся люди, за счет чего они будут жить. Это же не просто гулять по Австралии, а австралийцы будут кормить американцев на радостях, что те победили Россию в ядерной войне. Это первое. А второе, расчеты никогда ничего не показывают, потому что никто не знает, как будет на самом деле. Это, я видел две вещи. Я видел Киев на третий день или на второй день после победы Майдана. Погибло меньше 100 человек. Все здания были на месте. Все уцелело. Никакая атомная бомба не взорвалась там. Но, тем не менее, город был парализован, население не знало, что ему делать. Полиции на улицах не было. Значит, какие-то там дуболомы ходили, там машины поджигали на стоянках возле домов. Значит, будет ли завтра хлеб в магазине, никто не знал, будет ли подвоз и так далее. Потому что перестали работать государственные структуры. Их достаточно быстро реанимировали, они начали работать опять. Но 2-3-4 дня, значит, было понятно, что если так продлится неделю-две, то начнется исход населения из города. А в городе начнут постепенно, кстати, власть захватывает, кстати, какие-то там банды районные там, и так далее. Вот, то есть опасность ядерной войны заключается не в том, что она все уничтожит. Опасность ядерной войны заключается в том, что она уничтожит регулярную государственность, не даст ей функционировать. Как это происходит, опять-таки, я лично видел, правда, по телевизору, но видел. Как это происходило после урагана Катрина в Новом Орлеане, когда Соединенные Штаты, которые, как вы говорите, вывезут полностью всю свою страну в Латинскую Америку и в Австралию и продолжат функционировать при этом как единое государство, они не могли в течение полутора месяцев навести порядок в одном городе, пострадавшем от сильного, но всего лишь урагана, и всего лишь пострадавшего. То есть он не был полностью разрушен, город. Там люди не были все погибшие или утонувшие, население в целом сохранилось. Они просто не могли навести порядок. Там в городе орудовали банды, народ на крышах неделями ждал спасения, без воды, без еды. Потому что просто не могли наладить нормальную работу государственной структуры. И вы думаете, что если у них исчезнет в результате ядерного конфликта 100 городов, то они при этом уцелеют как государство, как организованный аппарат, да они сами себя сожрут. Вот. Что будет у нас, я тоже не знаю. Потому что Москва огромный город с очень пестрым населением. Если над ним взорвется одна ядерная боеголовка, достаточно мощная, и хотя бы просто отвлечет массу сил, то есть даже если останется контроль над городом в целом, да, администрацией, но масса сил будет отвлечена на спасение пострадавших, на восстановление пострадавших районов, на налаживание какой-то нормальной жизни, на расселение людей, которые утратили жилье, там, на оказание медицинской помощи и так далее и тому подобное, то целые районы останутся без надзора. И вот когда вы видели последствия блэкаута там, в Соединенных Штатах, да, когда ходят, грабят магазины там, и так далее, это вполне может повториться на наших улицах. Мы от этого не застрахованы. Переход человека от цивилизованности к дикости происходит моментально. Достаточно ему почувствовать опасность завтра оказаться без еды. И ладно еще самому, когда ему завтра нечем кормить детей. Он моментально дичает, начинает заботиться только о себе, в крайнем случае о своей семье. И восстановить это очень трудно. А удар 5000 ядерных боеголовок, даже по такой площади, как Россия, и даже по такой площади, как Соединенные Штаты и Европа вместе взятые, приводит к потрясающим последствиям. Все политические, административные, экономические центры, все крупные порты, вся логистика, все это уничтожается, прекращает работать. И кто, каким образом и насколько потом восстановит управляемость, очень тяжело сказать. Поэтому, ну да, хорошо, не все сгорят в ядерном пламени, не всех самых убьет радиация. Да, всего 500 000 000, чепуха какая-то. Ну вот у нас только разрыв произошел экономических связей в результате противостояния Европы, Соединенных Штатов, России, Китая. Произошел разрыв экономических связей только пока что между нами и Европой, потому что между нами и Штатами можно не считать, а с Китаем пока никто серьезно не рвал. И весь мир трясет. Кому-то уже еды не хватает, кому-то надо срочно пшеницу доставлять и так далее. Разорвались международные торговые связи, экономика загибается в европейское. А вы говорите, что если взорвется 14 тысяч ядерных боезарядов, то это чепуха, подумаешь. Вы эвакуировались в Австралию, да и ладно. Чего не в Антарктиду? Та еще южнее. И главное, там много пингвинов, их есть можно. Охотиться на них и есть. Холодно, правда, но шубу с собой возьмете. Чего нет? Поэтому ядерная угроза – это очень серьезная угроза. Это совсем не чепуха, поэтому ее боятся американцы, ее боимся и мы. Никто не хочет переходить к следующему этапу конфронтации, все стараются его избежать. Но, тем не менее, все, значит, бодрые, весело, стройными рядами пока что туда идут. Потому что договориться мы пока не можем. Никто, ни мы, ни наши противники не собираются признавать себя побежденными. Компромиссные варианты, наши не подходят им, их не подходят нам. И поэтому наше руководство не угрожает американцам ядерным оружием, а предупреждает, что движение в этом направлении автоматически приводит к вкатыванию в ядерный конфликт. Мы даже не говорим, что мы первыми по ним ударим. Мы предполагаем, что они попытаются нанести удар первыми. Но это даже не важно, кто будет первым. Важно, что движение в этом направлении автоматически приводит к ядерному конфликту. А ядерный конфликт – это не такая большая радость. На Украине сейчас конфликт ведется при помощи обычного оружия. И не такой уж высокой интенсивности конфликт. Могут быть поинтенсивнее. Россия даже свой потенциал не полностью задействует. Там всего где-то наполовину вооруженные силы задействованы. Около 700 тысяч. 450 тысяч непосредственно на фронте, как сказал сейчас Путин, там порядка еще какого-то количества 1300 в тылу в прилегающих районах задействовано в этом самом, в этом конфликте войск наших. На Украине уже больше 500 000 самых погибших. Вся страна в могилах. А будет 1 000 000, может быть, даже больше будет. А с учетом выехавших оттуда в Россию и в Европейский Союз, там всего-то осталось, ну, хорошо, если 20 миллионов, может быть, и 15. Ну, считайте, каждый 15-й, каждый 20-й. Это если вы учились в классе, где было 20-25 человек, то вот у вас один из класса или два из класса уже лежат на кладбище, а будет больше. Это конфликт низкой интенсивности. Экономики нет, общества нет, людей выбивает. И это самое... И перспектив тоже никаких нет. И война не ядерная. Даже ядерная не нужна. Можно без нее ставить от государства одну только пыль. Кстати, это не самое мелкое государство. Крупное. Самое крупное было в Европе по территории, да и по населению входило, там, если не в пятерку, то в десятку точно. Крупнейших стран Европы. Ну, если не считать российской, европейской территории, да, то было по территории самых крупных стран, которые полностью находятся в этом самом, в Европе. Ее уже нету. И никакой ядерной войны не надо. Так что расчеты можете положить на полку и радоваться им. Так, нам еще звонят. Добрый день. Добрый день, слушай. Нет? А, сорвался человек, ладно. Попробуйте перезвонить. Сейчас еще один звонок попытаемся ответить. А, нет, сейчас давайте еще раз. Угу. Да, слушаем, вы в эфире.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, меня зовут Петр. Скажите, пожалуйста, а что мешает российскому правительству денонсировать договор о передаче от РСФСР земель, которые, ну, которые Россия передала, которые владела? По примеру того, что сделано с Крымом, и по примеру того, что делают, ну, допустим, Япония, там, синие, белые книги, там, всячески.
Угу. Вы слышали, чтобы российское правительство денонсировало какой-то договор, прежде чем провести в Крыму референдум? Ну, давайте там, пусть российское... Какой договор оно может денонсировать? Например, с Казахстаном не было никакого договора. Его просто образовали в качестве союзной республики. И в его состав вошли земли, населенные чисто русскими людьми. И сейчас это его территории, и всегда были его территориями с момента образования. Что мы можем денонсировать? Договор об образовании Советского Союза, он уже денонсирован. Границы государств постсоветских в рамках республик Россия признала. Можно денонсировать признание этих границ. Но ради бога. Вот дальше надо воевать и захватывать эти территории. Потому что иначе, получается, прокукалекали, и солнце может не всходить. Это воевать сразу со всеми своими соседями, а зачем? Какой в этом смысл? Если речь идет о попытке их постепенно, мягко, так сказать, интегрировать в единое экономическое пространство, которое с течением времени становится политическим. Путин же, когда создавался Евразийский экономический союз, говорил, что мы видим его улучшенной копией ЕС. То есть, мы будем создать что-то вроде ЕС, да, но только лучше, с учетом ошибок ими совершенных. А что такое ЕС? ЕС – это первоначально даже не единая экономическая структура, а зачаток единой экономической структуры, потом единая экономическая структура. А сейчас это больше политическая структура, чем экономическая. И вот совсем недавно, в 10-е годы, ЕС активно обсуждали, он еще конфедерация или уже федеративное государство. И да, у них есть понимание единой внешней политики, даже специально, кстати, уполномоченные по единой внешней политике и политике безопасности ЕС существуют. У них существует Еврокомиссия как единое европейское правительство. Они постоянно говорят о необходимости создания единой европейской армии, то есть они пытаются идти по пути создания федерации. И Франция с Германией, когда они предлагали свою реформу ЕС, предлагали именно создание федерации под своей гегемонией европейской. Вот. И это естественный путь, потому что общее экономическое пространство требует общих политических решений. Общие политические решения может принимать только общий политический орган. И опять-таки понятно, что в любых случаях большое поглощает меньшее. Большая экономика, большая политическая структура всегда поглощает меньше. Это может происходить добровольно, на равноправных началах там, и так далее, но все равно интеграция происходит в пользу большого. Поэтому зачем нам просто все подряд денонсировать? Если какой-то договор денонсируется, он денонсируется с какой-то целью или как реакция на что-то, как необходимость привести юридическую базу в соответствии с реальной политикой, реальной политической практикой. Значит, если мы денонсируем договор с упреждением, то дальше надо предпринимать какие-то действия. Второе действие, если мы объявили эти территории нашими, значит, мы требуем их вернуть. Нам говорят, идите лесом. Мы начинаем войну со всем своим окружением. Но, по-моему, это именно то, что нам пытаются обеспечить наши друзья-американцы на протяжении последних 20 лет. Чтобы мы воевали со всеми подряд и как можно дольше. Я не думаю, что это является для нас ближайшей политической перспективой, что это нам, для нас вообще представляет какой-то, кстати, интерес. Так, спасибо, на сегодня наше время вышло. Встретимся через неделю. До свидания.